Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья. Это вечер воскресенья на Радио «Вера». Как обычно в это время в студии мы находимся с моей коллегой Кирой Лаврентьевой.
Меня зовут
диакон Игорь Цуканов. И, как всегда, в это время мы говорим с нашими гостями на тему «Христианин в обществе». Сегодня я вот очень рад представить нашего сегодняшнего гостя. Это Дмитрий Соколов-Митрич. Это известный журналист, предприниматель, основатель лаборатории «Однажды», которая готовит книги о известных предпринимателях современных российских. И Дмитрий один из авторов как раз, который сам пишет часть этих книг, о чем мы сегодня обязательно поговорим. Дмитрий работал в массе изданий, в «Известиях», в «Взгляд.ру», «Русский репортер», вот для журнала «Фома» писал. Но, как я понимаю, вот вы однажды признались, да, в одном из интервью, что в какой-то момент, ну, журналистика для вас стала немножко, что ли, не то что менее интересной, но как бы вам захотелось заниматься немножко такими более глубокими, что ли, вещами, да, и вот вы занялись написанием книг. Собственно, добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Настало время поздороваться с нашими радиослушателями.
Сначала вопрос, потом приветствие.
Да. Дмитрий, вы как-то сказали, что вы по жизни такой вот неисправимый оптимист. Было у вас такое, не знаю, насколько вы согласны сегодня.
Исправимый или неисправимый?
Да, насколько вы согласны с этим утверждением сегодня?
Я обнаружил это не сразу, я обнаружил это, наверное, где-то лет через 10 после того, как уже активно занимался журналистикой. И у меня есть предположение, что, наверное, просто, когда так долго занимаешься журналистикой, то одно из двух. Либо ты выгораешь, становишься циником там, и вообще там убегаешь из профессии, зажмурив глаза, либо ты все-таки в качестве самозащиты уже вырабатывается какой-то оптимизм. Вот, наверное, я пошел по второму пути. А может быть, что-то такое природное, не знаю.
Ну, в принципе, ведь профессия журналиста действительно сложная в том смысле, что, ну, то есть журналисты, наверное, бывают разные. Вы-то писали, в общем, в том числе и о каких-то таких разных, каких-то трагических ситуациях, да, то есть это проходило через вас, и тут действительно проблема выгорания, видимо, встает в полный рост, да?
Ну, да. Вот как проблема выгорания для любых журналистов, я думаю, встает в полный рост. И просто мне в какой-то момент, не знаю, то ли в силу этого вот выгорания, то ли в силу чего-то еще, мне вдруг стало интересны вот хорошие люди. Uh-huh. Писать про хороших людей. Интересно, причем не только потому, что вот хорошие люди, их надо о них написать, но и потому, что это на самом деле очень трудная задача журналистская, гораздо более трудная, чем писать, значит, там какие-то расследования, писать о плохих людях, писать там про какие-нибудь там теракты и прочее. Uh-huh. Писать о чем-то позитивном крайне непросто. Потому что, ну, как бы, когда Ромео душу дует Джульетту, тут понятно, есть там завязка, развязка, там все.
Трагедия.
Это драматический момент, да. Когда вот просто хорошие люди сделали что-то хорошее, ну, что тут можно написать? Когда вот там встретились несколько человек и создали Яндекс. Никто никого не убил, никто никого не предал, никто никого не подставил. То вот все сделали, проявили свои лучшие качества, и все получилось. То есть тут как бы вот гораздо сложнее найти какой-то драматический момент, найти какой-то вот какой-то конфликт не смысл между людьми, а между там какими-то смыслами, какими-то идеологиями или еще чем-то. То есть, вот да, сюжет и разработать его, это гораздо сложнее. И это мне стало вот в какой-то момент, еще тогда, когда я занимался классической журналистикой, стало вот интересно. И, наверное, где-то там вторые 20 лет своей профессии я вот делал упор на это. Хотя, конечно, приходилось писать и про Кущевку, и там много про что еще. Но все равно, я даже когда я писал про что-то кошмарное и ужасное, я старался как-то вот делать не совсем безнадёгу, а какую-то такую...
Угу. Надежду какую-то
оставлять,
да. То
есть не писать не про то, что выхода нет, а про то, что выход там, да.
Угу. Мне кажется, что в СМИ, да, очень большое значение играет еще формат. И иногда очень трудно за рамки этого формата выбиться как-то. Потому что если предполагается, ну, вот я тоже как человек, который работал в деловой журналистике довольно долго, я помню, что очень сложно выйти за какую-то довольно жесткую схему статьи, которая всегда есть, и которую ожидает и читатель, как кажется. То есть ему нужно узнать там о событии, ну и какие-то комментарии экспертов, условно говоря. И где здесь, так сказать, пространство, да, для того, чтобы показать вот, ну, людей, да, которые в этом событии как-то участвуют, да еще и хороших людей, вот не очень понятно. Вы, ну, тоже с этим столкнулись,
да,
видимо,
да? Да, я с этим столкнулся, но я работал в основном в таких изданиях, где либо вообще был такой прекрасный творческий беспредел, в хорошем смысле слова, и всем давали самовыражаться как угодно, там, типа того же «Русского репортера», либо такие издания, где был, безусловно, формат и как бы такие прокрусты в ложе каких-то конкретных жанров, но в то же время держали еще там человека 3-4, которым разрешалось там, ну, если не все, то
многое.
Многое, да, то есть, ну,
мастера.
Я был как бы всегда репортером, и вот мне говорили там все, действуй по своей программе, вот там сам находи темы, сам и приезжай в командировки, сам пиши так, как считаешь нужным. Ну, конечно, там все равно это не «Войну и мир» писать, конечно, все равно есть какие-то рамки, но все-таки эти рамки гораздо шире, чем такая чисто редакционная журналистика. Поэтому в этом смысле мне как-то вот, может быть, повезло, может быть, просто я сам такую нишу нашел.
Ну да, это требует еще какого-то большого пространства, мне кажется, да, вот я имею в виду, это не может быть маленький текст, вот если ты хочешь написать о чем-то хорошем, то здесь действительно, ну это не какая-то новостная заметка, да, это вот некое такое, ну, более или менее полотно, то, что называется лонгридом, вот, а в наше время, ну, считается, вот я не знаю, может, вы с этим не согласитесь, но считается, что лонгриды люди не очень читают, хотя, мне кажется, успешные истории некоторых изданий, таких как и «Русский репортер» в том числе, но и там «Медуза», например, да, какая-нибудь, показывает, что люди, в общем, читают, и лонгриды тоже.
Да, люди книги даже читают, которые вообще очень длинные.
Это уж, да.
То есть, на самом деле, во сколько я уже, можно сказать, почти ветеран там в журналистике, с 95-го года я так активно в ней работаю, но вот все время, пока я работаю, в 95-го года, я слышу всегда, что люди не читают длинных текстов, людям надо все короче, надо клиповое сознание, там, то есть, все 50-е. И все равно, как бы, люди тексты либо читают, либо не читают, независимо от их длины. Я знаю, там куча случаев, когда люди короткий текст не прочтут, там, ну, либо потому что человек вообще не любит читать, либо потому что текст просто неинтересный.
Не зацепил.
Да, и когда, как вот я слышу в очередной раз там соображение про длину текста, я вот уже выработал такой ответ, что это все равно, что говорить там, что люди не покупают длинную колбасу, а покупают только короткую, да, вот, потому что там вот короткую колбасу не трудно съесть, а длинную...
Долго.
То есть, наоборот, короткую легко, а длинную трудно, вот. Но люди же покупают колбасу не потому, что она длинная или короткая, она либо вкусная, либо невкусная. И также и тексты, то есть можно написать, я много раз в этом убеждался, не только по своим текстам, но и по текстам там своих авторов, что там... Мы опубликовали текст там, на 35 тысяч знаков, ну, это очень много, да, там, для журналистского текста. И там под ним комментарий: ой, что так резко закончилось, нам мы только-только разогнались. Ну, да? А бывает, наоборот, напишут там, на 10 тысяч знаков, там пишут, вот тягомотина, скукотища. То есть, ну, кирпич, так называемый, да, это когда вот кирпич — это такой нечитаемый текст. Он может быть совершенно любой длины. Это и 5 тысяч знаков, и 20, и 50. То есть это зависит от того, как текст выстроен, как-то там, насколько он действительно интересен по теме, там, по содержанию, по исполнению, а длина — это вопрос как бы вторичный.
В одном из интервью вы признались: «Я не люблю работать с терактами, с трагедиями. Это очень сильно выжигает собственную психику. Тут всегда есть элемент нечестной игры с реальностью. Ты работаешь для человека, который сидит у себя дома, перед телевизором, и для него это все равно шоу. И журналист оказывается в сложной моральной ситуации. Он-то понимает, что результат его работы — шоу».
Тоже не помню, честно
говоря. Ну, в любом случае, ты работаешь с горем, но тебе надо это все равно подать людям. Угу. Есть ли вот этот вот момент выгорания некий, и по этой причине переход к книгам в вашем случае, Дмитрий?
Ну, по поводу терактов, да, там бывал на терактах, там Норд-Ост, Беслан. Самое такое, конечно, сильное впечатление, тяжелое впечатление, это был, конечно, Беслан. Вот, и там как бы я почувствовал, что психотравма — это не фигуральное выражение, а вполне... реальная, как бы такая, медицинский факт. Вот, но как бы тут то, о чем вы говорили, цитирую меня, то, что я уже не помню, эту цитату, но тем не менее, действительно, когда ты работаешь, тебе как бы нужно это подать так, чтобы сам же читатель проникся, да, то есть ты вынужден лезть там людям, ну, там, которые находятся в горе, как бы...
В душу,
как бы, да? Ну, не то, что в душу, но, по крайней мере, как-то их тревожить и так далее. И много раз слышишь там на месте, ну, оставьте у людей в покое, у них горе и так далее. С другой стороны, ну, действительно же, должна вся страна переживать этому, и ты должен этому как-то способствовать. Это тоже благородная задача. Но чтобы их этому способствовать, ты вот вынужден на месте трагедии вести себя вот таким образом. Вот, но ушел в сторону книг я как бы не поэтому, а скорее просто в силу некой такой творческой поступательности своего вообще движения в профессии, да, то есть мне всегда было интересно, ну, хотя бы хоть немножко плюс один какой-то, да, вот если там формула такая, творческая формула, N плюс один, где N — это все, что ты сделал до сих пор, а плюс один — это хотя бы что-то новое, да, вот, и мне никогда бы не было интересно делать N, все одно и то же, да, и... В какой-то момент я просто почувствовал, что вот, чтобы сделать еще какой-то плюс один, мне уже такой классической журналистики недостаточно. То есть мне надо что-то уже, что-то другое. Тем более это было в то время, где-то там год 14-15, когда и классическая журналистика очень сильно изменилась, и не к лучшему. То есть там измельчали задачи, ну, опять же, в силу, в том числе, финансовых причин, потому что там... Чтобы послать журналиста, опытного журналиста куда-нибудь на какую-то важную тему, сложную, это, ну, в бюджет такой соси будет там, ну, там, 1100, наверное, там, плюс-минус. А за 5000 рублей можно заказать какую-нибудь провокационную колонку, которая соберет там примерно ту же аудиторию, да. Вот поэтому экономика очень сильно изменилась. Журналистики. И вот то, чем я занимался до тех пор, даже если бы я хотел бы продолжать заниматься тем же самым, без вот этого плюс один, даже это мне бы уже не получилось, пришлось бы уже делать минус один, да. Вот, поэтому как бы я вот постепенно стал искать себе какую-то сферу применения, где бы я мог как-то развиваться, делать что-то новое.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Вечер воскресенья на Радио Вера, дорогие радиослушатели. В этом часе с нами Дмитрий Соколов-Митрич, журналист, предприниматель, лауреат премии «Золотое перо», писал для газеты «Известия», «Взгляд.ру», «Русский репортер», основатель лаборатории «Однажды» для издания книг о российских предпринимателях. У микрофона Диакон Игорь Цуканов и Кира Лаврентьева.
Вот, мне кажется, я понимаю, о чем вы говорите, Дмитрий, потому что... То есть написать, ну, какую-то, условно говоря, негативную заметку, да, они все более-менее одинаковые, вот, а написать о каком-то человеке что-то вот хорошее, вот как вы говорите, вам нравится писать о хороших людях, у вас даже книжка вышла о хороших людях целая, я помню, эти истории все разные, потому что люди все разные, и это действительно интересно.
Да, в отличие, например, от того, что вот Лев Толстой говорил, да, что все счастливые семьи одинаковые, счастливы одинаково, а несчастные... Все по-своему, а вот люди почему-то наоборот. Все несчастные люди несчастливы как-то одинаково, а все счастливые как-то все по-разному.
Ну да. Но мне кажется, что в этом есть еще какое-то христианское измерение вообще подхода к журналистике, да, то есть на самом деле способность увидеть хорошее и желание увидеть хорошее, не то что способность, а вот именно желание поискать чего-нибудь хорошее. И в этой связи вопрос, вот как вы себя осознали христианином? Вы тоже рассказывали об этом несколько раз в разных интервью, что, ну, у вас вот в результате встречи с некоторыми людьми просто картина мира как бы сошлась, то есть какие-то такие разнородные до этого представления и взгляды, они вот как-то все сошлись в единую такую систему, по которой пошел ток. Вот можете вспомнить, рассказать, что это были за люди, кто вот вас, так сказать, ну, привел к вере, кто показал веру?
Ну, как вот это получилось? Тут такая странная ситуация, не могу назвать какого-то конкретного человека, который прям взял за руку и привел. То есть в моем случае это было, видимо, какое-то вот постепенное накапливание какого-то голода. Ну, когда... Вот журналистика, она из тех профессий, в которой трудно всю жизнь пребывать в какой-то иллюзии, да, то есть можно, например, там быть в какой-то профессии, где дом-работа, там, да, и какие-то более-менее одинаковые действия ты всю жизнь производишь, и как-то вот так вот в этом состоянии всю жизнь прожить. А журналистика, ну, наверное, там рядом, так, в том числе, это какие-нибудь актер, наверное, в такой же позиции находится, еще какие-то там люди, которые постоянно питаются какими-то впечатлениями, в том числе негативными, и которые в какой-то момент настолько, как бы, вот... ими пропитывается, что как бы, ну, личность там требует какого-то объяснения, что как это все, вот, ну, не может быть, вот, что все это просто так. Uh-huh. Вот, и в какой-то момент, вот, для меня, у меня это было, наверное, где-то в начале нулевых, в какой-то момент ты начинаешь себя чувствовать таким вот каким-то очень сложным прибором, но по которому действительно вот не идет ток, да. То есть ты вот, вот там какая-то вот железяка вот стоит у вас здесь, да, вот она работает, потому что по ней идет ток. А вот если от нее отключить, она будет абсолютно просто, просто куском железа. Да. Угу. Вот, и в какой-то момент ты вот просто как-то физически прям начинаешь чувствовать и желать вот этого состояния, чтобы по себе этот ток потек. Вот, и дальше, наверное, просто это уже вопрос.
Есть желание, есть и ответ.
Какой-то вот естественного отбора. Ну, то есть, знаете, как вот, например, когда человек хочет купить машину, раньше он просто ходил по улицам, он машин, куча машин вокруг ездит, он даже их не различает. А потом, как только uh-huh. хотел купить, сразу там начинаешь обращать внимание на ту, на эту, что-то там присматриваться, выбирать. Также и тут, как только у тебя возникает вот эта потребность, такая духовная, то ты тут же начинаешь все впечатления, которые раньше бы просто не замечал, начинаешь их как-то вот ими питаться, что-то замечать, там какой-то один там, человек, какой священник просто, с которым ты случайно поговорил в какой-нибудь командировке, там раз сразу тебе что-то запало, там другой раз что-то запало, третий раз что-то запало, вот, а потом ты просто идешь там, ну, и в какой-то момент я пришел просто к своему бывшему, своему коллеге по общей газете, которым мы когда-то вместе работали, но, правда, недолго. То есть я там был совсем тогда молодой, мне было 20 лет, ему там чуть побольше. Вот, он потом стал священником, вот я пришел к нему. Вот, собственно, ну, нельзя сказать, что он там стал прям вот человек, который перевернул мой мир, но он вот как раз меня так бы воцерковил вот уже так, как положено.
Угу.
Вот, а что касается вот первого вопроса, да, про то, что внимание к чему-то хорошему, к позитиву, к хорошим людям, оно тоже требует какого-то такого христианского внутреннего состояния. Да, тут я абсолютно согласен. И это состояние, прежде всего, наверное, можно обозначить как состояние ученика, да, потому что большинство журналистов, ну, я был таким же тоже долгое время, они, ну, и в профессию, наверное, приходят отчасти поэтому, и долгое время не работают отчасти поэтому, от такого вот... такое, пребывая в неком таком фарисейском состоянии, то есть вот весь мир там неправильный, все лежит во зле, кругом воруют, а я сейчас всем, значит, всем объясню, как жить. Вот, я тут приеду там на белом коне в командировку и тут всех, значит, рассужу. Вот, и это, кстати, вот это скорее причина выгорания, не то, что там каких-то ты кошмары и ужасы видишь, а то, что просто ты годами находишься вот в этой фарисейской позиции, и в какой-то момент она же тебя, собственно, выжигает изнутри.
Uh-huh.
Вот, и... А чтобы начать замечать что-то в людях хорошее, надо, ну, как минимум с ним стать как минимум наравне, да, а лучше даже, может быть, даже немножко снизу вверх. То есть просто допустить, сделать само допущение, что кто-то может быть лучше и интереснее тебя, и кто-то может делать что-то более важное и интересное, чем ты. И к чему-то есть кто-то, у кого тебе самому есть чему поучиться. И тогда ты вдруг начинаешь замечать и таких людей, и в этих людях начинаешь замечать что-то интересные детали там подмечать, и из этого получаются интересные тексты.
Почему у вас, вот вашими героями в итоге стали, ну, те люди, на которых вы стали, о которых вы стали писать, почему это именно вот какие-то такие крупные предприниматели, вот основатели компаний, будь то X5, да, вот у которых пятерочка, перекресток и так далее, будь то, значит, Яндекс и так далее. То есть, в принципе, ведь тут выходов могло быть много, по идее, да, то есть можно, ну, кто-то начинает писать просто очерки о какой-то жизни, о каких-то совершенно простых людях, вот, кто-то, ну, там, не знаю, еще о ком-то, кто-то, ну, просто уходит в какую-то, не знаю, в православную журналистику, да, вот, а вот как получилось, что вы стали писать книжки о создании компании, да, и через это о людях, о создателях компаний, как это вышло?
Ну, тут получилось такое, наверное, пересечение прагматики с идеализмом. То есть началось все с Яндекса, то есть мне просто там в 2012 году предложили написать книгу про Яндекс. Mm. Причем предложил не Яндекс, а там российская венчурная компания.
Mm.
Вот. И Яндекс пришлось еще там некоторое время уговаривать, там некоторое время, целый год, чтобы они согласились. Потому что до этого у них было несколько неудачных опытов. Они как-то уже подразочаровались в этой всей затее. Вот. Но в результате книга вышла, получилась. Ну и вот пока я ее писал, Ну, для меня вот несколько очень сильно изменилась картина мира по отношению к бизнесу. Да, то есть раньше для меня это все, что связано с бизнесом, это было что-то такое про острые зубы, там, сильные локти, про хищников, там, подонки борются с мерзавцами и все такое. Вот. А тут я увидел людей, которые действительно что-то созидают, не что-то, а очень важное, и, в общем, и массу творческих задач. И, то есть, ну, у меня было такое ощущение, как будто вот я где-то там под землей нашел целый пласт, там, не знаю, угольный или еще какой-то, да, который вот можно разрабатывать, и это будет интересно не только для меня, но и для, в общем, моих коллег, которые на тот момент, я тоже видел, что вот, ну, таких, как я, которые хотят заниматься и могут заниматься интересной такой трудоемкой настоящей журналистикой, их, они тоже все оказались в такой же ситуации, как я, вот где-то в середине нулевых, и мне просто было жалко, что вот они сейчас уйдут куда-нибудь, начнут заниматься какой-нибудь ерундой. И мне захотелось и для себя, и для них вот находить какие-то интересные творческие задачи, чтобы вот и не погибло в них все, что там, их опыт, способности и так далее. А это с одной стороны, это со стороны прагматики, а со стороны идеализма, ну, действительно, я просто для себя обнаружил, что в российском предпринимательстве, в российском бизнесе очень много людей по-настоящему созидающих. Вот, наверное, просто созрело время к тому периоду, да, вот начало, середина нулевых. Потому что те, кто, вот все эти новорусские, они еще в 90-е годы схлынули там, да, потому что там кто разорился, кто спился, кто кого убили, вот, кто уехал. А потом, значит, было еще вот это вот гламурное поколение, волна там, когда вот все росло у всех, там, да, как говорят китайцы, прилив поднимает все лодки. Поэтому там, ну, вот первой половине нулевых делать бизнес тоже было относительно просто, потому что, ну, как бы все.
Конъюнктура была хорошая.
Да, просто надо быть не совсем идиотом, и все у тебя получалось. А вот после 2008 года там вот действительно началось реальное такое искусство управления. То есть там потихоньку вымывались те, кто вот не предприниматель, а кому просто повезло там в данный исторический период. Вот. И где-то в середине 10-х годов вот действительно в бизнесе, ну, безусловно, там и тогда, и сейчас остается много там тех, кто делает бизнес просто там на ренте, ну, на всяких там схемах там хитрых и так далее. Вот. Но все-таки появилась критическая масса людей, которые вот эти 20 лет, 25 лет российского капитализма прожили и как бы как-то выкристаллизовались и действительно стали себе представлять что-то интересное, и у которых появилась потребность об этом интересном рассказать. Вот, и мне эти люди просто стали очень интересны, и я решил, что вот, то есть, ну, в некотором смысле даже я ощутил некую миссию, потому что вот в России всегда была культура, да, но никогда не было такой, как бы, вот культуры оптимизма. То есть все, что у нас, ну, не все, но там, если заключили, может, Лескова и еще нескольких писателей, все остальное, это что-то такое очень печальное, грустное, про то, что...
С надрывом
так
таким.
Нельзя, да. Вот. Мне захотелось как-то вот поучаствовать в процессе строительства такой вот культуры оптимизма. Да? То есть оптимизм — это не про то, что у нас все замечательно, все чиновники молодцы, там никто не ворует. Нет, культура оптимизма — это про то, что, в общем, на 99% твоя жизнь зависит только от тебя. Там на 1% уже там от Путина, Обамы и всех остальных. Вот, и вот сейчас это как-то уже так вот, этот оптимизм как-то уже подраскрутился, а вот сначала в середине нулевых, ой, в середине десятых, это было действительно вот неким таким, ну, если не откровением, то, по крайней мере, чем-то необычным. Ну, вот, я об этом задумался как раз, когда писал книгу про Яндекс, и как-то раз у меня был разговор с такой американской предпринимательницей швейцарского происхождения Эстер Дайсон. Меня зовут, знаете, да, наверное? Вот, она такая, очень много, во многом ее заслуга, что, например, там, то поколение айтишных предпринимателей, которые вышли из советской инженерной школы, она вот очень, еще в 90-е годы очень сильно помогала им как бы вот с бизнес такими реалиями, то есть, можно сказать, была таким ментором. Вот, и я, когда брал у нее интервью, я так вот не удержался и задал такой дурацкий вопрос, типа, как вы думаете, в чем главная проблема России? Вот. Она так прям видно, чтобы была, прям поморщилась, ей прям видно было, что это как-то ей вот неприятно это слышать. Но она ответила так, она по-русски, в общем, ответила, она хорошо говорит по-русски, она ответила, что главная проблема в России, что в России очень много людей, которые спрашивают, в чем главная проблема России.
Бесконечная саморефлексия.
Да, и она вот как раз сказала, что вот, например, она сама-то вот не коренная американка, да, она на Америку тоже смотрит так немножко со стороны, и она говорит, вот в Америке главный ресурс там, это вот именно оптимизм, то есть и он это гораздо более мощный ресурс, чем нефть, газ там вместе взятый, потому что это то, что высвобождает именно творческую человеческую энергию, а это и есть самый мощный ресурс вообще в истории, наверное, человечества.
Вечер воскресенья на радио «Вера». Сегодня у нас в гостях Дмитрий Соколов-Митрич, журналист, автор, вот как мы уже сейчас сказали, нескольких книг о российских предпринимателях и такой исследователь российского современного предпринимательства, можно, наверное, так сказать, основатель лаборатории «Однажды», которая как раз эти книжки пишет, готовит. У микрофона моя коллега Кира Лаврентьева, я диакон Игорь Цуканов, и мы вернемся в эту студию буквально через несколько секунд. Пожалуйста, не переключайтесь.
Вечер воскресенья на радио «Вера».